Часть первая. Холмс и Ватсон. Утро, суббота, 22 сентября 2001 года. Лондон. В то сырое сентябрьское утро мой добрый приятель и сосед-квартирант Шерлок Ромеро Холмс был особенно неразговорчив. Мы едва перекинулись парой фраз во время завтрака, накрытого госпожой Гудзон с ее обычно чопорной пунктуальностью ровно в 8:45. За последние несколько лет мы оба привыкли завтракать поздно. Загруженность работы частенько заставляла нас засиживаться далеко за полночь, а отвратительный лондонский климат и загазованность городских улиц начала третьего тысячелетия никак не располагали к ранним моционам и пикникам. Боюсь показаться брюзгливым, но за последнее столетие Лондон, как, впрочем, и почти все остальные столицы мира, резко изменился к худшему. После завтрака, вот уже добрых полчаса, Холмс молчаливо изучал целую кипу газет, попыхивая своей любимой трубкой из вишневого дерева. Я же быстро пролистал утренний выпуск Daily Telegraph, поверхностно скользя глазами по привычно броским, сразу отбивающим охоту к чтению заголовкам, и лишь на несколько мгновений задержался в секции головоломок, кроссвордов и шахматных задач. Чтение газет давно уже стало для меня занятием совершенно пустым и докучливым, не более чем традиционным утренним ритуалом, только по недоразумению, унаследованным нами от наших идеалистических предков, когда-то наивно поверивших в его исключительную полезность. Тем удивительнее было сосредоточенное внимание, с которым Холмс изучал лежавшие перед ним газеты. Наконец, он откинулся на спинку кресла и, пуская из трубки кольца голубоватого дыма, погрузился в то состояние отрешенной задумчивости и полузабытья, которое всегда сопутствовало у него неимоверной, почти сократовской концентрации мысли. Мне очень не хотелось прерывать его, но в конце концов любопытство взяло верх, и я не сдержался. «Нашли что-нибудь интересное в сегодняшней прессе, дорогой Холмс?»
«Все зависит от читателя, дружище Ватсон»,
– загадочно ответил он, искоса посмотрев на меня и тут же снова погрузился в раздумье. Признаться, мне не терпелось узнать мнение Холмса об одном всем хорошо известном событии, но я не решался спросить его о нем напрямую. Я был уверен, что его выдающийся аналитический ум не мог пройти мимо загадки, вот уже вторую неделю будоражившей внимание всех обитателей нашей планеты. Но мне также хорошо было известно, что Холмс не любил распространяться на темы, выходящие за пределы его компетенции, или рассказывать о еще не раскрытых им преступлениях. «Мы почти не виделись последний месяц, а тем временем произошло немало любопытного в мире». Снова осторожно попытался я завязать беседу. «К тому же сегодня суббота, и у меня нет дел в редакции».
«Ах, Ватсон, как же вы любите ходить вокруг да около, спрашивать уж напрямую».
Точно угадав мои мысли, несколько раздраженно ответил Холмс. Начало было довольно обескураживающим, но и отступать было уже явно поздно.
«Вы, как всегда, угадали, Шерлок. Меня интересует, что вы думаете о последних террористических актах в Соединенных Штатах? Это ли не преступление века? Тысячи жертв, неслыханные разрушения, потрясающая наглость и согласованность действий преступников на глазах у всего мира и одновременно отсутствие сколько-нибудь ясного следа, могущего привести к поимке и наказанию виновных. Уверен, что господам из ФБР это дело окажется не по зубам. Оно словно создано для вас, дорогой Холмс». «Кто еще, кроме вас, способен распутать этот загадочный конспиративный клубок?»
Попытался я польстить моему другу и таким образом расположить его к беседе. Его ответ, однако, совершенно потряс меня.
«Вы ошибаетесь, Ватсон. Раскрытие этого преступления по плечу любому школьнику или подмастерью. Мне в нем расследовать нечего. Господа же из ФБР, не сомневаюсь, прекрасно информированы об авторах этого злодеяния».
«Но позвольте, Холмс, почему же тогда они не арестуют преступников?»
«Будьте спокойны, они обязательно это сделают. И почти наверняка арестованные не будут иметь никакого отношения к событиям 11 сентября».
Мое недоуменное молчание тягостно повисло в почти абсолютной тишине скромно обставленной антиквариатом гостиной. Было слышно лишь глухое тиканье миллеровских настенных часов, показывавших уже 9 минут 11. Холмс счел нужным объясниться.
«Надеюсь, Ватсон, вы не принимаете всерьез версию о причастности мусульман к этому акту агрессии».
«Признаюсь, я не знаю, что и думать. Все газеты и каналы телевидения только и трезвонят об Осаме Бен Ладене и руководимых им террористах. Антиарабская истерия раздувается изо всех сил. С другой стороны, многие еще отлично помнят, как в 1995 году, после взрыва здания Федерального бюро расследований, ФБР в Оклахоме, несмотря на аналогичную истерическую реакцию американских средств массовой информации, выяснилась полная непричастность лиц арабской национальности к этой трагедии. К тому же, хорошо известно, что начиная с 1979 года и вплоть до самого последнего времени, само Центральное разведывательное управление ЦРУ выращивало талибов и Бен Ладена, которых, по-моему, кто-то использовал в данных событиях в темную. Так что я затрудняюсь построить сколько-нибудь стройную версию событий.
Что ж, поздравляю вас, дружище. Самостоятельность мышления, осмотрительность и способность не делать скоропалительных выводов на основе зыбких предположений и информации из непроверенных источников – отменное качество хорошего аналитика. Жаль только, что эти качества давно уже вышли из моды, по крайней мере в политических и в журналистских кругах.
А какова ваша версия, Холмс? Не станете же вы всерьез утверждать, что похищения и взрывы были организованы самими американскими спецслужбами?
Как знать, как знать.
Промолвил мой друг и снова надолго умолк, погруженный в какие-то собственные глубокие размышления. Я знал Холмса уже многие годы и научился уважать его тонкий аналитический ум, решительный волевой характер и безукоризненную порядочность. Более того, мое восхищение этим человеком было столь велико, что я даже не пытался спрятать его за холодной маской корректного добрососедства и грубоватой камарадерии. Разъяснение в сноске. От слова «комрад» – «комарад» – «товарищ» в романских языках. По смыслу слова «камарадерия» – близко к русскому слову «понебратство». Постепенно и он проникся ко мне искренней симпатией, успев оценить по достоинству мою деликатность и теплое дружелюбие, а потому всегда платил мне полной откровенностью. Не припомню случая, чтобы он попытался скрыть от меня что бы то ни было. Это был явно не тот случай, и колебания Холмса немало меня удивили. Я терпеливо ожидал от него объяснений, а он все медлил.
«Дорогой мой Ватсон»,
– наконец вымолвил он,
– «не считаете ли вы, что есть в жизни вещи, о которых лучше не знать? Не вы ли мне как-то цитировали одно, поразившее меня, изречение гениального русского поэта Пушкина?
«Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман».
Стоит ли говорить, что это замечание моего друга еще более подогрело мое любопытство? И я тут же поспешил заверить его в том, что хотя, возможно, и существуют ситуации, в которых некоторый элемент интеллектуального целомудрия, недоказанности и таинственности лишь способствуют улучшению взаимоотношений индивидов в обществе, даже если они и существуют, то все же явно не имеют никакого отношения к данному случаю. Ведь в национальной культуре все тех же русских понятия правды, права и справедливости столь неразрывно переплетены, что являются однокоренными и стали основой их мировоззрения, именуемого православием. Когда-то так же было и у нас, англичан, наследников свободолюбивых кельтов. И лишь со временем слова утратили свое звучание и изначально вложенный в них смысл, так что сам профессиональный термин «юрист» стал фонетически подозрительно напоминать такие явно несущие негативный заряд понятия, как «журналист» и «ювелир», чтобы не ходить за примерами дальше. Я позволил себе напомнить Холмсу, что только истина делает человека свободным. Сноска. От Иоанна, стих 8. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И что горькая правда все же лучше, чем сладкая ложь, а тем более в деле такой чрезвычайной важности, как события 11 сентября, всколыхнувшие весь мир и, по всей видимости, угрожающие ему еще более страшной трагедией. Напомнил я ему и о крови невинных жертв, вопиющей, так сказать, к отмщению. Кажется, мои аргументы убедили Холмса, ибо, словно стряхнув остатки последних сомнений, он вновь обратился ко мне с уверенной и добродушной улыбкой, встречающейся только у людей, чья убежденность в собственной правоте базируется не на самомнении и наглости, а на глубоком знании предмета и стопроцентной искренности.
«Прекрасно, Ватсон. Тогда давайте разберемся в обстоятельствах этого дела вместе, без спешки, не горячась и не тушуясь перед возможными препятствиями к его разрешению. Здесь нам может помочь только логика и холодный беспристрастный анализ, основанный на методологии, с которой меня недавно познакомили мои друзья из России».
«Согласен»,
– ответил я, не придав значения последним словам Холмса. И, как оказалось в дальнейшем, совершенно напрасно.
«Пусть этот анализ станет очередной демонстрацией эффективности всемогущего дедуктивного метода вашего прославленного прадеда, бывшего когда-то легендой среди следователей Скотланд-Ярда».